Сегодня, дорогие слушатели, братья и сестры, мы вновь встречаемся в беседах о вечном со священником Геннадием Коробейниковым. Напомню, батюшка-настоятель храма священномученика Петра, митрополита Крутицкого, это биатлон города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, и нас благословите.
Добрый день, Бог благословит всех.
Сегодняшнюю нашу программу я хотела бы начать вот с чего. То есть всегда существуют какие-то такие болевые точки, на которых ты останавливаешь свое внимание, и ты обращаешь на это внимание, и, конечно, задаешь вопросы священнику. Но вот этот вот вопрос охлаждения веры, вот он сегодня, мне кажется, тоже актуален. Есть ряд моментов, когда ты, например, приходишь, например, в книжную лавку, задаешь вопросы, ты видишь, что народу там практически нет, книг огромное количество, и иногда ты слышишь даже от православных людей: «Да это сегодня уже никому не нужно». И вот эти слова: «Да это сегодня уже никому не нужно». Это очень больно тебя, как человека, верующего человека, задевает. Конечно, такое было во все времена. Но вот буквально вчера я тоже услышала от своей знакомой женщины, которая сказала так: «Понимаете, Евгения, мы живем в очень страшные времена, и нам нужно это понимать».
Ну что ж, Господь еще сказал, когда придет второе пришествие, так сказать, Христа, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?
Очень отрезвляющие слова.
Вот он не сказал, что он не найдет веры на земле. Вот интересно, он сказал, найдет ли?
То есть
надежда-то есть, да. Надежда-то есть, что люди образумятся. Что человек образумится, ведь воля у него свободная. Можешь верить, можешь не верить. Можешь верить Богу, можешь не верить Богу. Если ты Богу не веришь, кому веришь? Как тогда ты живешь? По какой вере? По вере потребления? Чем больше потребишь, тем тебе будет приятнее и, так сказать, жизнь твоя будет насыщенная, и я просто боюсь этого. Ты много потребишь, чрево твое будет насыщено, но не лопнешь ли от этого? Об этом тоже ведь надо думать. Сколько ты потребишь? Да, сейчас говорят, нынешнее общество – это общество потребления. И не просто потребление, а это повторяется... Римская империя, которая поэтому и погибла, хлеба и зрелищ. Когда они встречали императора, они восклицали: «Хлеба и зрелищ». То есть нам нужно что? Хорошо, сытно кушать, нормально одеваться, чтобы у нас было уютно в жилищах и чтобы нас развлекали какие-то зрелища. Святые отцы говорят, миром правят три таких вот категории: сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Три С. И человек не вдумывается в это. Вот да, все это у меня есть. Но почему-то мне этого мало. Почему? Как это? Ну, что значит тебе мало? У тебя ведь все есть. Тебе дает Господь столько, сколько тебе по силам. Дает тебе столько, сколько тебя не погубит, а будет держать тебя на плаву и будет тебе во спасение. Если Господь тебе дает столько, что ты можешь поделиться с кем-то, поделись, тем самым ты сделаешь доброе дело. А это как раз и будет обозначать, что ты поступаешь по вере. Вот. Вера во Христа спасает отчаянные. То есть человек совсем отчаялся, И вдруг у него в душе озарение. Так ведь Христос, Он же меня никогда не подведет. Ведь все же от Бога. Я попрошу Бога, я смиряюсь с тем, что у меня есть, смиряюсь. Но попрошу у Бога, чтобы Он мне помог вот то-то, то-то, то-то. Ага, а почему у меня такое произошло, что мне нужна помощь Божия в каких-то материальных делах? А не прокололся ли я в духовных, поскольку все материальное зависит от духовного? А духовное зависит от веры в Бога, от веры в нерушимость Его правил, Его заповедей. Вы знаете, Евангелие Христово – это техника безопасности жизни, самой жизни и на земле, и в вечности. Нельзя не знать эту технику безопасности. Ты будешь в опасности, не выполняя это, и ты можешь погибнуть, то есть погубить свою душу. Если ты хоть немного соображаешь, то ты понимаешь, что есть у человека душа, о которой нужно заботиться. А заботиться о душе ты будешь только по мере своей веры, веры во Христа, веры в Бога. Если ты будешь верить в мамону, то тогда ты перестанешь верить в Бога. Ну хорошо, ты веришь в мамону, то есть в земные блага и богатства. Вот ты пытаешься настяжать себе побольше, повкуснее, поуютнее, все сотворил. Но неужели ты не чувствуешь, что душа тебя влечет куда-то из этого мирка, который ты сотворил? Тебе тут уютно, но что-то тебе еще хочется. Дело в том, что душа не успокоится на этом никогда. Душе нужен Бог. Она успокаивается только в Боге. И никак, никогда, нигде. Ей ничего не надо, кроме Бога. И поэтому зря ты стараешься, пытаясь создать себе абсолютный комфорт. Ты в нем не будешь счастлив, потому что тебе будет этого мало, 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 и ты начнешь, так сказать, искаредничать и стараться еще нажить побольше, а тут уже будет тебя подстерегать и лукавство, и другие нарушения правил нормальной жизни, которые как раз и для нас сформулировал сам Бог. А если так, то в это надо верить. Это же Бог сказал, это не я сказал, и не кто-то другой. Может быть, и человек сказать мудрость, но если только Духом Святым. А если он говорит, думай только о себе и плевать тебе на всех, то это, извините, не от Духа Святаго. Это другая вера. Это вера не во Христа, а в антихриста. А вы не думайте, что его нет, что антихристос или антихрист. Он есть, и где он? А он, может быть, и в вашей душе. И, как сказал Достоевский, в вашей душе происходит война между Христом и антихристом, между добром и злом. И кто победит, тот, на чью сторону вы станете, тот и победит. Христа победить невозможно, но он отступит. Он скажет, хорошо, ты хочешь быть с антихристом, будь, только вряд ли тебе это будет на пользу. Ты увидишь, как это страшно, ты увидишь, как это погибельно, ты увидишь, как это мучительно для твоих близких. Все это ты увидишь, это потому, что оскудевает твоя вера в Бога, в добро.
Но ведь вера – это тоже дар Божий. Я вот этот вопрос постоянно священникам задаю, спрашиваю об этом. Ведь человек, ну кто-то конкретно говорит, когда начинается, ну даже где-то в разговоре какой-то вопрос задается о Боге. А человек тебя останавливает резко, можно сказать, и говорит: «Я атеист, я в Бога не верю». А есть другие люди, которые, чувствуя, что они очень хотят поверить, но не могут.
Да, это интересно. Если человек очень хочет поверить в Бога, ему ничто не мешает. Может быть, он какие-то у него препятствия внутренние есть, смотрит на окружающих, что-то еще такое, или ему внушили, что человек произошел от обезьяны, поэтому Бога нет. Ну, глупее этой фразы, ну, ничего нет в мире. Ну, при чем тут Бог? Ну, произошел-то от обезьяны, да хоть от свиньи. Если ты человек, если ты, как ты сам себя считаешь, homo sapiens, то есть человек разумный, какой ты разумный? Если ты ничего не понимаешь, человек произошел от обезьяны. Не может человек произойти от обезьяны. Нету этому никаких доказательств. Никаких. Все подделки, которые были материалистами когда-то приготовлены, были разоблачены еще в 60-х годах. Так что нету промежуточных никаких австралопитеков и прочего такого ступеней, которые могли бы быть переходом от обезьяны к человеку. И Дарвин утверждал, если не найдете, то и не утверждайте. Дарвин не был материалистом, он был сторонником только развития живых существ, развития человека. Ну, человек развивается, и живые существа тоже развиваются, совершенствуются. Если сам Христос сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, значит, человек совершенствуется, то есть развивается, это правильно. Вот это можно назвать эволюцией, но только никогда не называйте жирафа плодом эволюции, что превратилась антилопа в жирафа. Если вы, так сказать, чуть не сказал, что если вы не придурок, просите, пожалуйста, ну, сравните. А ведь та антилопа, которую вы хотели превратить в жирафа, и сейчас жива в Африке, она и сейчас встает на задние копытца, чтобы дотянуться до более верхних, более вкусных листочков. Так никакая антилопа в жирафу никогда не превращалась. Нету этому никаких доказательств. А ученые, настоящие ученые, утверждают, что все существа появляются внезапно и в огромном количестве. И что этому причина? Эволюция, что ли? Нет, этому причина Бог. А если вы сторонник эволюции и веруете в эволюцию, скажите мне, пожалуйста, с чего она началась? С чего? Вы говорите, теория огромного взрыва, то есть там была такая температура, где никакая жизнь не могла сохраниться ни в каком виде. Итак, мертвая материя. И вот вдруг мертвая материя зашевелилась. Нету такого закона, по которому мертвая материя может стать живой. Нету, не существует. Жизнь только от жизни, только от жизни. А жив Бог. Значит, жизнь от Бога. Вы подумайте хорошо, головой подумайте, хорошо подумайте, включите мозг, включите свое сознание, вот продумайте вот это. И если академик Опарин когда-то в 30-е годы, по-моему, прошлого тысячелетия, прошлого века, в угоду материалистам и безбожникам вдруг сочинил эту сказку о том, что вот в каком-то первичном супе на Земле завелась какая-то таблетка, которая вдруг начала обмен аминокислоты, зашевелилась, никакая таблетка не зашевелится, никто не вдохнет в нее жизнь, кроме Бога, никто, никогда. А если так, то все это неправда, все это ложь. А зачем верить в ложь? Так удобно, что ли? Приятно? Удобно верить в ложь и даже отрицать бытие Бога? Ну, отрицайте, но Бог есть, а вас нет. Потому что он сказал, аз есмь, а вы пар, который сегодня есть, а завтра растворился. Нету, нету, все, жизнь закончится. Видите, и это надо принять, что человек смертен. Надо принять и понять, что он, что душа его бессмертна. Личность неуничтожима, она вечная. Это как луч света. Я это впервые услышал от Петра Мамонова, Царствие ему небесное. Он сказал, человек как лучик света, есть точка, в которой он родился, но конца ему нет, луч бесконечен, так и человек. То есть он приготовлен для жизни вечной. Это значит, что там будет его душа. А далее воскресение, всеобщее воскресение. И какими мы там будем в этом воскресении? Вот как тут на земле, бедные, грешные, никудышные, страшно подумать, сколько на нас вот этого бремени ненужного, вредного, негодного. Нет, Христос показал нам путь. Он же был человек со всеми нашими слабостями, он был безгрешен, но со всеми нашими слабостями, и умер как человек на кресте, и воскрес как Бог, и воскресла с ним наша человеческая природа, и она стала духовной, как у первозданного Адама, то есть она стала бессмертной, нетленной и нестрадательной. Вот к чему нас готовил Господь, когда воплотился, когда прожил с нами, когда учил нас, и когда взошел за нас на крест, умер на кресте и воскрес. И мы это видим в Евангелии. Господь спокойно появляется там, где хочет. Будь тут замки, будь тут двери затворены, будь окна закрыты, Господь появляется и опять исчезает. То есть плоть его становится духовной, и он сказал: «Я и вас сделаю воскресшими и такими же». Вот. Хотите вы это верить? Верьте и радуйтесь. Не хотите вы это верить? Не верьте и печальтесь. Потому что ожидает тогда тебя вечная смерть. Нравится тебе это? Это без веры в Бога и без веры в бессмертие души. Ты проживешь как-то свою жизнь, ты как-то тут получишь какое-то благо, ты чему-то порадуешься, но вот она быстренько закончится. Как говорится, часы идут, дни бегут, а годы летят. И быстро пролетают, и быстро пролетят, и все. И ты предстанешь уже перед другим миром, если ты веришь в него. Если веришь, то да, ты будешь вот таким, как описал Господь. А если не веришь, значит, ты каким будешь? Зарыли в землю твое грешное тело, и все на этом закончилось. Вот это будет твое безверие. Нравится оно тебе? А ты будешь говорить: ну, нравится или не нравится, вот так оно есть и так оно будет. Жалко мне тебя, человече, если ты веришь вот в этот абсурд. Конечно, ты считаешь нашу веру абсурдом, но ты попробуй ее. Ведь Господь призывает, почему ты не сделаешь шага навстречу Богу? Почему? Почему ты отворачиваешься? Ведь он, вот сказано: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Ну, ты почему не вкусил Бога? А ты говоришь: «Да я в детстве ходил с мамой, папой в церковь, причащался, и я даже крещеный». Ну вот потом я понял. Чего ты понял? Да вот в школе мне сказали. Что тебе сказали? Что Бога нет, и ты в это поверил? Я себя помню. В школе мне тоже сказали, что Бога нет, что это сказки, что это выдумки бабушек. И я даже с мамой спорил об этом, а мама смотрела на меня снисходительно и говорила: «Ладно, ладно, пусть пока будет так, как ты думаешь. Но ты знай, что Бог есть, и ты все время будешь к Нему обращаться». А я думал: да как я к Нему буду обращаться? И когда я вдруг оказывался в степи, а надо мной грохотал гром, я тут же вспоминал о Боге. Я молился. Своими словами молился, потому что я понимал, что это Господь меня не сохранит, то мне тут и конец будет. Вот, вот ведь как. А человече, разве ты не попадал в такие ситуации, когда ты буквально думал, что ты погибнешь, и ты тут же: «Господи!» Ведь ты обращался к Нему, а потом, когда у тебя все благополучно, ты говоришь: «О, да это я так». Это, так сказать, пословица, привычка. Помню, как одна учительница в деревне Мы в Бога не верим, нам с матушкой. Почему не верите-то? Да вот не верим. А как живете-то? Ну, живем, слава Богу, хорошо. Да, прости, милая, слава Богу ведь. Ну, это так, к слову. Вот тебе и к слову. Слава-то Богу, что ты хорошо живешь. Правильно ты говоришь. Вот твоя вера. Нету человека без веры. Бог сотворил человека верующим. Верующим. Он же сам вложил в него свою сущность. Бог есть любовь, и в человека он вложил это, любовь.
А вы сказали, что вот некоторые люди думают, вот как вы говорите, батюшка, зачем верить в ложь, да? Ну, то есть вот, и вы сказали, что эти люди неверующие, они являются паром, что вы пар. А сейчас вы говорите, что нет человека неверующего.
Человека неверующего нет. Дело вот в чем. Атеисты тоже ведь веруют в Бога. А если Бога нет, с кем бороться-то? Значит, атеисты думают, Бог есть, надо с ним воевать. Безумцы. И даже в самом слове атеизм участвует слово «Бог». «Теос» – это «Бог» по-гречески.
Очень много. Участвует у атеистов слово «Бог».
Слово «Бог» везде.
Когда бы не упоминали.
Вот именно. Это есть в Польше, я услышал такую притчу, типа анекдот. Собрались безбожники, и давайте мы будем бороться с Богом, грозить ему, тебя нету, они машут кулаками, один человек сидит спокойно, ничего не делает. А ты почему с нами против Бога-то не восстаешь? А я в него не верю. Его нет. Против кого восставать-то? Вы безумные? Вы чего машете руками на пустом месте-то, кулаками? Нету для вас Бога? Ну и не машите кулаками. А если вы хотите бороться с Богом в душах других людей, то вы еще более безумны, то вы еще и преступники. Вы хотите в людях убить веру в добро. Вам не стыдно? А нам за вас стыдно. Вот что. Человек, как, ну, дни его текут, ну, как пар, да, как цвет сильный, скоро отцветет, все. И вот изыдет дух его и не будет. В тот день погибнут все помышления его. Это сказано в псалмах. И же надо читать тоже, это удивительные молитвы, да. Удивительные откровения. Все правильно. Изыдет дух его человека, и все, и не будет. И в тот день погибнут все помышления его. Блажен тот, кто в Бога верит. Вот ведь кто. Там так сказано в псалмах. Блажен для кого Бог, Яковле, ну, это Ветхий Завет. Помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся ежа в них. И дальше, дающего суд обидимым, да, если... Он заступается за обидимых, за вдов, за сирот, заступается. Он обязательно помогает им. А как помогает? Нашими с вами руками. И если мы это делаем, мы поступаем по-божески. То есть мы тем самым подтверждаем нашу веру в Бога. Поступая по-доброму, делая добрые дела, мы тем самым подтверждаем нашу веру в Бога. Как бы ты от него не отворачивался. Слава Богу, что он от тебя не отворачивается. Вот за это благодари Бога. Благодари его за все, что имеешь. Слава Богу за все. А если Господь посылает скорби, ты сам виноват. Не хочешь скорбей, так не нарушай заповедей. Нарушил, так покайся, исправься. Не хочешь каяться, исправляться, терпи скорби. Все просто, потому что это по-божески. Это у дьявола все запутано. Не старайся к дьяволу-то в объятия лезть. Там одна ложь. А ты в эту ложь веришь, а в правду не хочешь верить. Истина-то у Бога, у дьявола ложь. И ты в эту ложь веришь. Что можно стать богатым, если ты воруешь? Ну-ка, это что ж такое? Если ты грабишь, можешь стать богатым? Что ж ты сотворишь с собою, во что ты превратишься, если ты будешь нарушать вот эти правила, которые установлены Богом? И если ты материалист, то обратись к учителям. Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу. Карл Маркс в свое время сказал: «Религия – это дух бездушных народов». И еще он сказал: «Религия – это опиум народа». Не опиум для народа, не надо передергивать, а опиум народа. Что такое опиум? Это то лекарство, которое во времена Маркса обезболивало при операции, опиум. Так вот, религия – это обезболивающее для души. Для души. Обезболить душу можно только верой в Бога. Страдает она у тебя? Еще как! Так ты можешь ее излечить, избавить от страданий, если поверишь в Бога и скажешь: «Господи, помоги». И Он поможет. Он обязательно поможет. Вот ведь что. По-другому не будет, не бывает. Как бы ты ни старался.
Батюшка, игумен Никон Воробьев в своих письмах к духовным чадам все чаще проводит такую мысль и открыто это говорит, что не можем мы сегодня нести даже малых подвигов, не можем поститься, не можем молиться, и вот что мы скорби будем только терпеть и скорбями будем спасаться. И книга у него, это обращение его к духовным чадам игумена Никона Воробьёва, называется так, и люди помнят эту книгу. «Нам осталось только покаяние». Может ли покаяние быть в душе человека, а не в таинстве покаяния в церкви?
Может. Обязано. Обязано. Иоанн Кронштадтский пишет, что когда он вдруг кого-то осудил, он тут же: «Господи, да прости ты меня опять, я осудил». Он не успел еще перед духовником исповедаться. Он исповедался пред Богом и покаялся. И, он добавляет, и опять я ощутил пространство в душе. То есть вот это осуждение, это грех, оно давит душу. Оно сужает пространство для души. Ей становится тесно, душно. Надо освободить помещение для души, очистить его от этих вот миазмов, греха. И тогда ей опять свободно, просторно. Но это только если ты покаялся. А ведь ты каешься-то перед Богом, ведь ты перед Ним согрешил. Вот, поэтому обязательно даже, Господи, я вот в детстве то-то, то-то совершил, прости ты меня. Вот я, конечно, не могу исправить-то вот это, но я в этом каюсь.
То есть получается, что человек автоматически потом все равно придет в церковь.
Он потом может прийти в храм и еще раз покаяться перед духовником, тот как свидетель, так сказать, прочтет разрешительную молитву, очистит его от этого греха. Но он уже перед Богом покаялся, и можешь считать, что ты уже очистился, только ты пообещай Богу не поступать больше так, и уже ты будешь чист. А перед священником это уже в данном случае будет как формальность, как формальное...
Молитва читается заключительная, то есть, да, ты же получаешь вот это покаяние как бы в таинстве покаяния.
Здесь уже, да,
благодать получает
священник, человек читает на твою молитву и просит Бога опять присоединить тебя к своей церкви. Но здесь вот какая собака зарыта. Человек может быть нравственно поступает по всем правилам, а духовно, как говорится, быть где-то рядышком с Антихристом. А вот это беда.
Это вот как та монахиня, которая молодая девушка, вспоминается пример, рассказывала, что она вот в монастыре прямо вот вся такая была благочестивая, а потом одной сестре приснилось, что она при всем этом благочестии настолько страдала блудными помыслами, когда она отошла к Господу, ей вот это вот открылось про эту монахиню молодую.
Она может еще что? С этими помыслами можно воевать. Можно грешить, если ты их лелеешь, услаждаешься. Надо с ними воевать и отринуть. Но в душе человек может иметь неприязнь к кому-то и не показывать ее, и любезность высказывать, а на самом деле люто ненавидеть. Вот это будет скверно душевное. Ты должен с нею расстаться. Ты должен победить эту, вот ты этого человека, которому у тебя неприязнь, ты пожалей его. Каждый человек достоин жалости. И помолись за него. Святые как молятся? Вот этот человек, я знаю, что желает мне зла. Господи, прости прегрешение раба Божия, вот и называешь имя. И святыми его молитвами прости и мои прегрешения. А мне говорят: да какие у него святые молитвы, если он тебя ненавидит? Но я же прошу Бога простить его прегрешения, а если он простит, то тогда молитвы его будут святые. Вот ведь как. Поэтому я так и прошу: Господи, да прости ты ему прегрешения его, и святыми его молитвами прости меня, Господи. И Господь исправляет такого человека. Так и сам исправься тогда. Сам-то исправься, ты тоже не желай зла никому, нельзя. Оно может к тебе вернуться. Не дай Бог, это духовный закон, так работает. Ну, а чтобы еще продолжить разговор про материалистов, так вот, Фридрих Энгельс, который написал книгу «Происхождение семьи и частной собственности», и много написал, и его тоже считают основоположником марксизма и ленинизма, и почему-то материалисты считают, что марксизм и ленинизм абсолютно безбожен. Ну, это их дело. Но Фридрих Энгельс сказал: христианство, возникнув внезапно, пришло в абсолютное противоречие со всеми существовавшими тогда религиями. То есть фактически Энгельс сказал о неземном происхождении Евангелия. Будем слушать классиков марксизма-ленинизма, будем правильно их понимать. У каждого человека, вот хотел я сказать, Бог в душе, но некоторые этим кичатся. Не пойду я в церковь, у меня Бог в душе. А точно ли он там? А есть ли там место в твоей душе для Бога? Вот точно ли там все вычищено и выметено? Ты можешь вычистить и вымести, но ты освободился от злых духов, от бесов. А Господь сказал: да, вот они вышли из тебя и ходят по безводным местам, и ищут себе покоя, не находят и говорят: а не вернутся ли обратно? Приходят, все у тебя в душе вычищено и выметено, а Бога-то там нет, и поселяются обратно. Да еще не один бес, а берет с собой семь злейших его,
вот и бывает человеку
второе хуже первого. Вот беда какая-то, сказал Христос. Люди, слушайте его, понимайте его, берите на вооружение. Хуже от этого не будет, а лучше будет.
А вот все-таки объясните, пожалуйста, вот тоже мое непонимание. Вот как человек все вычистил, вымыл, убрал, это вот как чистая комната, да? А да, Бога да, там нет. И да, вот на это чистое место вот приходит бес снова и приводит с собой еще кучу других
жильцов.
Как вот это понять, на чистое выметенное место, в духовном-то понимании, как это понять?
Это может быть вот так. Бесов из человека изгнал сам Господь. Повелевать бесам – это дело Божие, сказали святые. Не может человек изгнать бесов из человека. Это не его дело. Бог изгоняет. Может быть, по молитвам очень святого человека, но изгоняет Бог. И тогда место в душе очищено. Но человек и не подумал. Господь же говорит, иди и не греши. В Евангелии сказал же, он его исцелил и сказал, иди, но не греши больше, чтоб не было бы тебе чего более худшего. То есть ты опять бесов притащишь в свою душу. Вот оно как бывает. Тебя очистил Господь, все в тебе чисто. Быстренько туда Духа Святаго приглашай молитвами, с чтением Евангелия, к Богу иди, добрыми делами.
Вот ответ на вопрос.
Вот, да, но ты этого не сделал. Ты опять ударился в свой эгоизм, в свое сребролюбие, в свои эти самые... О, теперь я здоров, могу грешить. Ты же можешь так подумать, несчастный человек. Ну, тогда обретешь такое, что будет похуже и позлее. И, может быть, даже и не спасешься уже от этого. Вот что ты должен знать. Ну, а чтобы уверовать-то в Бога, ты открой Евангелие. А то мне одна дама сказала... А я Евангелие не читаю. Почему не читаешь ты? В Бога-то не веруешь. А я верую своим учителям. Рерих там, Блаватская. Я говорю, а почему Евангелие? А у меня, мне учителя их объясняют. Они не могут тебе их объяснить, потому что они сами не знают Христа. А, ну, у нас есть Агни-йога. Я говорю, так прочитай внимательно ее. А там есть такая фраза. Если следовать учению Христа, то рог отведет от тебя свои удары. Ты в это вникни, они же ко Христу обращают твое сердечко, а не к себе. Неужели ты не понял? Они очень робко, они хоть и пишут, что это их учение, но очень робко говорят о Христе. Скромно так, чтобы полностью-то не оттолкнуть своих учеников от себя ко Христу. А ты-то, человек разумный, разбирайся, возьми Евангелие, прочти, правильно прочти, попроси, чтобы тебе растолковали некоторые места, посмотри в него как в зеркало, скажи себе, а я, точно я могу вот так? И истинно ли это, а может наоборот все делать? Может делать все по лукавству, но, однако, тут Господь меня предупреждает, какой мерою меришь, такой тебе возмерится. Надо, наверное, прислушаться к тому, что говорит Господь. А если сказано, так ты, христианская-то вера проверяется на практике, войди в нее, проверь, ты увидишь. Сказал Господь, блаженные, чистые сердцем, они Бога увидят, почувствуют. Душа их почувствует, наполнится Духом Святым, Богом наполнится. Очисти ее от сомнений, от глупостей всяких, от грехов от этих, от мерзости, которые мешают тебе жить и мешают близким своим, твоим тоже. Плачут они из-за тебя горючими слезами, кровавыми слезами. Что ты творишь? Очистись, ты Бога увидишь во всей Его мощи, во всей Его полноте, во всей Его благости. Это же будет такая благодать, которая тебе не снилась, пока ты, как лягушонок там в луже грехов валялся. Что ты там нашел, кроме болезней, скорбей? Иди к Богу, иди к свету. Прочти Евангелие, пойми заповеди Христа, блаженны, блаженство – это высшая степень счастья. Блаженны чистые сердцем, они Бога увидят, блаженны миротворцы. Все девять блаженств прочти и пойми их. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Какой правды? Божией, не людской, которая часто кривдой бывает. Блаженны плачущие ныне. О чем? О грехах своих. Они утешатся, когда покаются. Блаженны милостивые. Они помилованы будут. Вот ведь как. Твори милостыню всегда. Будь милостив, и ты помилован будешь. Тебе обещание дано. Вот чем ты душу спасешь. Думай о душе своей больше, чем о теле, и блажен будешь. Вот где вера. Ее нетрудно обрести, ты только не хочешь ее обрести. Ты отмахиваешься от самого Бога. Что ты творишь, человече? Что ты творишь? Иди к Богу, открой душу Ему навстречу. Мысли свои наполни Богом. Ты увидишь, как благ Господь. Вкусите, ты не хочешь вкусить Бога. Вкусите и видите, яко благ Господь.
Сегодня мы заканчиваем нашу беседу. И как раз наш разговор начался сегодня словами. Батюшка их сегодня озвучил. Найдет ли веру на земле? Если Господь придет на землю, найдет ли Он веру на земле? И отец Геннадий, как вы сказали, что здесь, в этих словах, еще есть надежда Господа. Надежда есть, что, может быть, Господь веру и найдет.
Но если человек будет культивировать в себе вот эту божественную любовь к близким, ко всему сущему, по мере оскудевания любви оскудеет и вера. Вот беда какая.
Ну что ж, спасибо большое, отец Геннадий, да, за беседу, за наши беседы, за наши встречи и вам тоже Божьей помощи.
Я не хочу на этой ноте останавливаться. Я хочу вселить в вас надежду. Надейтесь на Бога, ведь так в народе говорят, на Бога. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них нет спасения. Это Бог сказал. Надейся на Бога, но сам не плашай.
Да.
То есть сам не плашай, то есть не становись плохим. Не то, чтобы ты оплошал в каком-то деле, не сумел объегорить кого-то. Нет, ты плохим не становись. Ты не становись пронизанным вот этими вот неправдами, грехами, лукавством, сребролюбием, гордыней, мерзостями вот этими. Ну, как вот черви яблоко изъели. Очистись, очистись от всего этого. Тебе поможет в этом сам Христос. Ты только начни. Господи, я хочу очиститься. И Он тут же придет тебе на помощь. Он стоит и смотрит, он же сам говорит, в Апокалипсисе сказано, «Я стою перед твоими дверьми и стучу, и кто откроет, я к тому войду». Ты можешь не открыть, и так и остаться без Бога, и так и остаться нищим, абсолютно нищим, погибающим. А можешь открыть, и будет это тебе счастье, и будет это блаженство. Вот это надежда твоя.
Спасибо за надежду. Настоятель храма священно-мученика Петра, митрополита Крутецкого, город Екатеринбург, священник Геннадий Коробейников сегодня был в нашей студии «Радио Воскресенье».
Дай вам всем Бог здоровья телесного и душевного, ангела-хранителя всем и Божьей помощи в ваших добрых делах.
Продолжается наш эфир.